на 15 лет за пособничество убийству в 1992 году десятков нефтеторговцев, которые нарушали установленные государством цены на энергоносители. Это были новости на Радио Свобода.
С новостями вас знакомит Екатерина Евсеева. Сейчас несколько слов о погоде в крупных мегаполисах. В Москве сегодня днем плюс 23, переменная облачность. В Санкт-Петербурге плюс 19, пасмурно, возможен дождь. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Микрофона Лейла Гениатуллина, за режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. Вот главные темы часа. Заместитель председателя московского отделения партии «Яблоко» Иван Большаков подал жалобу в Европейский суд по правам человека. Мэр Тольятти Анатолий Пушков внес на рассмотрение в Самарскую губернскую думу поправки, которые ужесточают требования к организаторам массовых акций. С чем это связано? Прошел месяц с момента вступления в силу федерального закона, принятого в 2007 году, о перемещении горных заведений в специально выделенные зоны. И с этим связан вопрос сегодняшней программы. Оправдывает ли себя запрет на игорный бизнес? СМС-сообщение присылайте на номер плюс 7-903-743-2801, на пейджер в Москве 660-10-55 абоненту Радио Свобода и на электронный адрес mail@radio-svoboda.ru. Теперь вы также можете оставлять свои комментарии по этому поводу на сайте нашей радиостанции в рубрике «Вопрос дня». Адрес в интернете нашей радиостанции www.swobodanews.ru. Вы слушаете «Время свободы». Прошел месяц с момента вступления в силу федерального закона, принятого в 2007 году, о перемещении игорных заведений в специально выделенные зоны. Их 4 – в Приморском и Алтайском краях, Калининградской области и на границе Краснодарского края и Ростовской области. Как и предполагали эксперты, полностью прекратить деятельность игрового бизнеса в крупных городах не удалось. Казино и игровые клубы ушли в подполье, а тысячи людей остались без работы. Подробности у корреспондента «Радио Свобода» Ольги Вахончевой.
В одной только Москве с 1 июля прекратили работу около 500 залов игровых автоматов и почти 30 казино. Исключение составили тотализаторы, букмекерские конторы и лотереи. Их российский закон не относит к азартным играм. Спортивный покер, который тоже входил в этот список, в течение этого месяца из него исключили. Однако именно на него делали ставку большинство игорных заведений, намереваясь открыть на месте казино покер-клубы, говорит пресс-секретарь холдинга управляющей сети казино «Шторм Интернет» Лаврентий Губин.
Покер был определен видом спорта довольно давно. Это произошло еще как раз тогда, когда вся эта тюрьма закручивалась вокруг горного бизнеса. Действительно, многие компании видели некую возможность продолжения активности хотя бы тех площадей, которые есть, и удовлетворения этого спроса в виде покера. Но действительно, это была некая игра на грани, потому что то же самое, что сказать, спортивные шахматы, а тем более, когда идет речь об игре на деньги и на большие деньги. Государство, возможно, видит в этом какую-то свою политику тотального запрета, тотального контроля над всем этим.
А оправдывает ли себя запрет на игорный бизнес? Вот как на этот вопрос ответили жители Улан-Удэ. Беседовал с ними корреспондент «Радио Свобода» Александр Мальцев.
Запрет на игорный бизнес – это только формально запрет. Игорный бизнес как был, так и существует. Я думаю, что убрались только эти витрины. Если судить по доходам, которые получает владелец игорного бизнеса, и какие ему платят налоги, это смешно. Игорный бизнес, я думаю, что не уничтожится реально никогда, потому что азартные люди были бы и будут всегда.
Судя по прессе, ушел, так сказать, в подполье. Я, конечно, обеспокоен, у меня дети, внуки есть. Ну, как говорится, запретный плод сладок. Я думаю, наверное, какие-то другие меры надо подумать как-то. Ну, что-то надо делать с этим делом.
Ну, может быть, оправдывает. Да, посмотреть, убедиться, вот где-то все равно втихаря есть, незаметно в подвалах или где-то таких. Ну что, выявлять как-то надо, с ним бороться, а как больше?
Запрет не работает, потому что все равно подпольно все это делается, конечно. Просто не надо было закрывать вот легальный. Надо было оставить несколько, возможно, не столько много, но чтобы были все равно.
Конечно, нужно запрещать, и людей он затягивает, все деньги, то у кого есть, все туда спускают. Игроман называется. Я сам был игроман. просто друзья там помогли как-то от этого избавиться. Есть еще, есть, не исчезли полностью. Может быть, половина исчезла самых таких больших, видных, а вот на самом деле еще.
Мне кажется, бесполезно. Если люди играют, значит, кому-то надо, пожалуйста, почему нет? Ну, какая разница, найдут что-то другое, в принципе, если захотят поиграть и в других местах будут собираться.
Сейчас и дети туда, в эти автоматы, деньги у родителей берут, там воруют или как-то что-то. Легкодоступные, да, таких вот, которые проигрывают последние деньги. Конечно, нам нужно это все запрещать.
Запрет на игорный бизнес, но я думаю, все, в принципе, игровые залы и все прочее, оно просто перекочевало в интернет. Стоит запрещать, ну или, по крайней мере, ограничивать, потому что есть множество людей, которые очень слабые, и их вот это манит, как бы, возможность, как бы, заработать там без труда.
Подполье там уходит всякие скрытные. Говорят, что это магазин, ну, на самом деле, там, с казино там или какие-нибудь еще.
Я вообще отрицательно отношусь к игорному бизнесу. Знаю, потому что очень много негативных моментов. Если были какие-то положительные моменты, еще много, однозначно, только отрицать. Правильно сделали, что локальные места в определенных районах страны, наверное, от этого есть какие-то плюсы. Но все равно, мне кажется, те, которые этим делом занимаются, они все равно найдут какую-то возможность. На всякое действие есть противодействие. Тем более в нашей стране.
Так жители Улан-Удэ отвечают на вопрос, оправдывает ли себя запрет на игорный бизнес.
Вы слушаете «Время свободы». Заместитель председателя московского отделения партии «Яблоко» Иван Большаков подал жалобу в Европейский суд по правам человека. Напомню, в конце 2008 года Дзюзинский суд Москвы приговорил Большакова к 5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 5 лет. Яблочника обвинили в том, что он якобы сломал руку подполковнику милиции во время разгона санкционированного митинга в Южном Бутове в мае 2007 года. В марте этого года Московский городской суд оставил приговор в силе, отклонив кассационную жалобу его адвоката. В интервью «Радио Свобода» Иван Большаков заявил, что моральный вред он оценил в 100 тысяч евро и просит возместить его за счет казны Российской Федерации.
Я подал жалобу в Страсбургский суд, Европейский суд по правам человека. Прошу я признать действия России, которая вынесла в отношении меня приговор, приговорив к 5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 5 лет. Я и мой адвокат, и вообще партия «Яблоко», мы считаем, что это уголовное дело, и сам приговор, он незаконен и ничем не обоснован. Было нарушено право мое на справедливое и публичное разбирательство беспристрастным таким независимым судом, что предусмотрено Европейской конвенцией о защите прав человека, которую в том числе подписала и Россия. Поскольку судебная власть в России, она не основана на российских законах, она не защищает права и законы интересы людей, толкует законы в нужном для себя контексте, поскольку практически во всех конфликтах между государством, чиновниками и гражданами обычно судебная власть встает на сторону бюрократии. И в связи с тем, что районный суд и Московский городской суд не стал серьезно и на основе закона по-настоящему разбираться в этом уголовном деле, а вынес уже, по сути, проштамповав то решение, которое за него в прокуратуре приняли, я и мой адвокат считаем дальше практически бесполезным оспаривать приговор в дальнейших российских инстанциях. И в соответствии с правилами Европейского суда, после того, как приговор вступает в силу, мы можем уже обращаться, собственно, в Европейский суд по правам человека.
Иван, вы уже определились со своими требованиями? Идет ли речь о каких-то конкретных суммах?
Да, мы определились с требованием. Дело в том, что Европейский суд по правам человека, он не может отменить приговор, но он может признать действия России, действия суда в отношении какого-то гражданина, когда рассматривалось это уголовное дело, и оно было заведено, что оно проводилось с нарушением законодательства как российского, так и международного законодательства. И в связи с этим я прошу признать суд, что такое нарушение моих прав и законодательства было. Прошу взыскать с России за счет казны 100 тысяч евро в качестве компенсации морального вреда.
Как вы думаете, если даже Европейский суд по правам человека все-таки встанет на вашу сторону и признает вашу правоту, вы как вы считаете, вот как Россия отреагирует на это решение Европейского суда?
К сожалению, Россия на все решения Европейского суда, которые не в пользу России, трактует как какие-то происки Запада в отношении России, что хотят очередной раз Россию унизить, очередной раз ставить палки в колеса. Нет, на самом деле не так. Пока мы внутри страны не научимся уважать законы, те решения, которые выносят и органы власти, и милиция, как поступает с гражданами, и как выносятся приговоры в судах, пока они не будут на основе законодательства выноситься, а не каких-то решений, которые там в кабинетах власти принимаются, таких решений Европейского суда о компенсации морального вреда будет все больше и больше. Именно из России и вот из таких стран Восточной Европы, бывших постсоциалистических стран, где установлен полуавторитарный режим.
Рассказывал заместитель председателя Московского отделения партии «Яблоко» Иван Большаков. В Москве сейчас 9:15. Вы слушаете «Время свободы». Новости на Радио Свобода.
Радио «Свобода». Новости.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, совершающий визит на Украину, в воскресенье изменил намеченный маршрут. Его самолет направился в Киев вместо города Ровно. В Мосгорсуде состоится обсуждение последствий обвинительного вердикта коллегии присяжных по делу бывших руководителей фонда обязательного медицинского страхования. Рабочим военного судоремонтного завода в поселке Дунай Приморского края выплатили большую часть долга по зарплате. Следующая краткая сводка новостей на Радио Свобода через 15 минут. Вы слушаете «Время свободы». Сейчас ко мне присоединилась моя коллега Евгения Назарец. Она сегодня проведет дневную информационную программу «Свобода в полдень». Ну, а сейчас расскажет о наиболее важных событиях сегодняшнего дня. Доброе утро, Евгения.
Доброе утро, Лейла. Доброе утро всем нашим слушателям. Сегодня, судя по всему, одним из обсуждаемых событий... Вообще-то это не событие, даже некий процесс. Так вот, самым обсуждаемым станет сегодня, вероятно, подготовка к выборам в Московскую городскую думу. Дело в том, что сегодня Коммунистическая партия Российской Федерации дает пресс-конференцию, точнее, не вся партия, конечно, а ее лидеры, в первую очередь Геннадий Зюганов, о том, как они будут, как партия будет готовиться к осеннему циклу региональных выборов. В первую очередь, конечно, имеются в виду выборы в Мосгордуму, которые состоятся 11 октября. И сегодня же состоится конференция Московского городского отделения Либерально-демократической партии ЛДПР, и на конференции будет выдвинут список кандидатов в Московскую городскую думу, тоже вот на выборы 11 октября. Отметим, что к данному моменту три партии, не без проблем, конечно, но определились своим участием либо неучастием в грядущих выборах в Мосгордуму. Больше всего шума вызвало то, что происходило с правым делом. Руководство правого дела неоднократно отмечала важность выборной кампании в Москве, однако им так и не удалось выработать единую стратегию ее ведения, и в результате правое дело приняло решение вовсе не участвовать в выборах в Мосгордуму, что, в свою очередь, стало поводом практически для внутрипартийного раскола. То есть напомним, что и Радио Свобода об этом рассказывала, что обсуждались два варианта участия правого дела в выборах в Мосгордуму, это либо вместе с Яблоком, либо отдельно. В общем, не пойдут ни так, ни так, и Московское городское отделение партии «Правое дело» заявило в связи с этим о том, что их мнение не было учтено, и что это свидетельствует о кризисе в партии, и обвинило, соответственно, в этом кризисе федеральное руководство. Напомним, что партия «Правое дело» была создана осенью 2008 года на базе СПС, Демпартии и Гражданской силы, и выборы в Московскую городскую думу должны были стать, ну, наверное, первым таким политическим явным выборным проявлением вот этой новой партии, которую, кстати, многие считают очень близкой к Кремлю и практически кремлевским проектом. Но даже если это и так, то на выборах в Мосгордуму этот проект уже не сыграет. И партия «Яблоко», о которой я уже упоминала в связи с правым делом, на конференции 22 июля уже утвердила список на выборах в Мосгордуму и возглавил список лидер «Яблока» Сергей Митрохин и Евгений Бунимович, оба депутаты Мосгордумы сейчас, а всего в списке 49 кандидатов. Ну и, наконец, «Единая Россия» тоже идет на выборы в Мосгордуму, что, естественно, в середине июля завершилось внутрипартийное голосование по формированию предвыборного списка единороссов, и более чем половине избирательных округов уже прошли так называемые праймерис. Ну, в итоге, если обобщить, можно сказать, что в Мосгордуму от «Единой России» будут баллотироваться влиятельные чиновники, бизнесмены и также депутаты Мосгордумы. Ну, вот это то, что касается одного из самых обсуждаемых на данный момент процессов, и, безусловно, подготовка к выборам в Мосгордуму займет значительное место в сегодняшних информационных программах, ну, и в первую очередь, конечно, в программе «Свобода в полдень», которую проведу я.
Спасибо, Евгения. В прямом эфире на Радио «Свобода» была моя коллега Евгения Назарец. А мы продолжаем программу «Время свободы». Мэр Тольятти Анатолий Пушков внес на рассмотрение в Самарскую губернскую думу поправки к областному закону о порядке подачи уведомления о проведении публичного мероприятия, которые ужесточают требования к организаторам массовых акций. Согласно поправкам, организаторы публичных митингов должны предоставлять властям подробный план основных этапов мероприятия, схему места проведения акции, согласование с собственником земельного участка или помещений. Тольяттинские чиновники отрицают, что законодательство
законопроект связан с запланированными сокращениями на АвтоВАЗе. Однако правозащитники утверждают, что эта инициатива имеет прямое отношение к намеченному на 6 августа митингу протеста рабочих АвтоВАЗа. С подробностями Сергей Хазов.
Поправки к областному закону о порядке подачи уведомления о проведении публичного мероприятия, предложенные мэром Тольятти Анатолием Пушковым, ужесточают требования к организаторам массовых акций. Возможно, это сделано перед намеченным на 6 августа митингом протеста рабочих Волжского автозавода, комментирует депутат Самарской губернской думы Михаил Матвеев.
Конечно, говорить о том, что в Тольятти сложилась революционная ситуация, наверное, это, по крайней мере, не очень правильно, но в то же время действия властей, мне кажется, не очень продуманные с точки зрения, скажем, своевременности. Например, буквально 3 дня назад в Самарскую губернскую думу поступил законопроект, внесенный господином Пушковым, который ужесточает требования к организаторам публичных мероприятий. Там достаточно такой сомнительный с точки зрения законности порядок согласования разных мероприятий. В общем-то, это говорит о том, что власти ищут какие-то пути, как себя вести вот в данной ситуации, не всегда может быть адекватным способом.
Согласно предложенным мэром Тольятти Анатолием Пушковым поправкам в областной закон о порядке подачи уведомления о проведении публичного мероприятия, организаторы публичной акции должны предоставлять властям ее регламент, почасовой план основных этапов мероприятия и список ответственных. Также вместе с подачей уведомления нужно будет предоставлять схему места проведения акции. Если же мероприятие потребует перекрыть движение общественного транспорта, организаторы будут обязаны самостоятельно согласовать схему движения с ГАИ и подразделением мэрии, ответственным за городской транспорт. По словам правозащитника Александра Лашманкина, поправки в закон не случайно внесены сейчас, когда из-за остановки конвейера Волжского автозавода в Тольятти может возрасти протестная активность.
Предложение об ограничении свободы собрания, внесенное мэром Тольятти Пушковым в Госдуму, это проявление деспотизма. Ранее такое дискриминационное законодательство о публичных мероприятиях было только в национальных республиках. Политик игнорирует право и конституцию. Предложение Пушкова противоречит и закону о митингах, и только что принятому по вопросу организации собрания определению Конституционного суда. Видно, что в регионах источником права является деспотизм. Не нужны никакие права, никакие свободы, кроме как право творить произвол. Если эта рептильная инициатива пройдет, то фактически будет введен разрешительный принцип организации митингов, пикетов, демонстраций. Все это приведет к полному запрету всех акций, направленных на критику власти, всех акций политической оппозиции.
На 6 августа в Тольятти запланирована массовая акция протеста рабочих Волжского автозавода. Уже сейчас рабочие опасаются, что митинг протеста может быть разогнан властями. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
В эфире «Время свободы». 1 августа вступил в должность новый генеральный секретарь НАТО. Им стал бывший премьер-министр Дании Андерс Фог Расмуссен. Ему предстоит возглавлять НАТО в течение следующих 5 лет. Наш корреспондент в Вашингтоне Алан Давыдов попросил 2 американских экспертов по НАТО поделиться своим видением будущего Евроатлантического союза.
Какими вы видите самые приоритетные задачи, которые придется решать новому генеральному секретарю НАТО? С этим вопросом я обратился к моему первому собеседнику Рональду Хетчету, директору Центра глобальных исследований Университета Шрайнера в Техасе. Сейчас перед НАТО 2 огромные проблемы. Одна из них – расширение Союза. Соединенные Штаты желают, чтобы оно шло за счет Украины и Грузии. Некоторые союзники по НАТО не приветствуют эту идею, особенно Германия и Франция. При новом главе НАТО предстоит найти ответ на вопрос, будет ли Североатлантический Союз расширяться за счет упомянутых постсоветских стран. Если да, то как это скажется на отношениях США с другими странами, особенно с Россией? Другая проблема в том, что США настаивают, чтобы НАТО сформулировало расширение своей миссии за пределы своей традиционной евроатлантической зоны ответственности, распространило эту миссию на решение проблем на Ближнем Востоке, Южной Азии и даже в Восточной Азии. Захотят ли союзники по НАТО по-настоящему присоединиться в этом к Соединенным Штатам, остается под большим вопросом. На вопрос о приоритетах НАТО отвечает сотрудник независимого института в Калифорнии Айвин Иланд. Будущее Союза НАТО неопределенно, и это во многом связано с афганской проблемой, которая может расколоть НАТО и уже вызвала напряженность в отношениях между союзниками. Второй по важности вопрос – принятие в его ряды Украины и Грузии, против чего сильно возражает Москва. И, наконец, противоракетная оборона в Европе. Это не проблема НАТО как таковая, но она также может вызвать раскол в НАТО. Каких компромиссов Андерсу Фог Расмуссену придется достигать как генсеку НАТО? Рональд Хэтчет, вам слово. Один из компромиссов может состоять в том, что Соединенные Штаты рано или поздно поддержат идею назначения Верховного Главнокомандующего Объединенными Вооруженными Силами НАТО в Европе, не только из числа американских офицеров, как было принято до сих пор. Если европейцы захотят обеспечивать большую численность военнослужащих со своей стороны и проявить большую активность в операциях НАТО, тогда не исключено начало дебатов о включении в ротацию командующих представителей других стран-членов. Айвин Иланд, хотите добавить? Особо отмечу ситуацию в Афганистане. Пребывание там военнослужащих ряда стран-членов НАТО несет скорее символический характер. Они не участвуют в боевых действиях. Координация между ними также оставляет желать лучшего. Новый генеральный секретарь НАТО заступает на этот пост в условиях попыток смены стратегии в Афганистане. НАТО необходимо сконцентрироваться на том, чтобы выиграть эту войну. Иначе встанет вопрос о пользе самого НАТО. Как опыт бывшего премьер-министра Дании может пригодиться Расмуссену на посту генерального секретаря НАТО? Вопрос профессору Хэтчету. У Расмуссена высокая репутация в Европе. Он долго был на руководящих постах в Дании. Это поможет ему ликвидировать нынешние разногласия в НАТО. У него хорошие контакты со многими руководителями стран-членов НАТО. Другое его большое преимущество в том, что он представляет Европу, которая в течение долгого времени добивается большего влияния в НАТО. Доктор Иланд, ваше мнение? Думаю, тут нужен опытный человек, учитывая сложность кулуарной ситуации внутри НАТО. Войны в Ираке и в Афганистане во многом нарушили привычный ход жизни НАТО. Ведь на протяжении 60-летней истории Союза его силы не часто участвовали в боевых действиях. Расмуссену придется приложить немало усилий для поддержания согласия в рядах НАТО. В Ираке поддержка Соединенных Штатов другими странами-членами НАТО фактически сошла на нет. Не совсем ясно будущее антиталибской коалиции в Афганистане. Через 8 лет после терактов 11 сентября общественность в союзных США странах нервно реагирует на присутствие их войск в Афганистане. Предстоящие годы, в течение которых Расмуссен будет возглавлять НАТО, будут иметь критическую важность как для Союза, так и для будущего Афганистана. В прошлый вторник заместитель госсекретаря США Филип Гордон на слушаниях в Конгрессе заявил, что если Россия будет соответствовать критериям и в альянсе будет по этому поводу консенсус, то Россию нельзя будет не допускать в НАТО. Профессор Хэтчет, как бы вы прокомментировали это заявление? Оно отражает нынешнее мнение американской стороны о том, как должно выглядеть НАТО. Десятилетиями этот оборонительный союз служил сдерживанию против СССР и был ограничен в действиях территории Европы. Сегодня США рассматривают НАТО как организацию более широкого типа, имеющую не только военное, но и политическое и экономическое измерение. Соединенные Штаты хотят пополнить составляющие стратегии расширения НАТО идеей о том, что вхождение в НАТО обяжет присоединяющуюся страну приверженности к политической стабильности и демократии в улучшение экономической и общественной ситуации внутри самой присоединяющейся страны. А теперь комментарии Айвена Иланда. Польша, страны Балтии и ряд других стран, с опаской относящиеся к России, явно не придут в восторг от возможности вступления России в НАТО. Они могут препятствовать этому так же, как Греция препятствует попыткам пригласить Македонию в НАТО и Евросоюз. Эти страны рассматривают свое членство в НАТО как гарантию от посягательств России. Но лично я за вступление России в НАТО, потому что оно будет способствовать расширению системы европейской безопасности. Так американские эксперты комментируют перспективы НАТО в связи со вступлением в должность нового генерального секретаря НАТО Андерса Фог Расмуссена. Своим мнением делились Рональд Хэтчет, директор Центра глобальных исследований Университета Шрайнера в Техасе, и Айвен Иланд, сотрудник независимого института в Калифорнии. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Свобода, и я напомню вопрос сегодняшней программы. Оправдывает ли себя запрет на игорный бизнес? И хочу зачитать несколько сообщений от наших радиослушателей. Жить стало лучше, жить стало веселее, пишет нам Сергей Митрофанов. Александр из Сызрани. В нашем городе этому запрету мгновенно нашли замену и куда более успешную в виде интернет-казино. Я также хочу напомнить телефон прямого эфира 8 800 200 2212. Этот телефон бесплатный для жителей всех регионов России. Звоните уже через 5 минут. Мы с вами будем общаться в прямом эфире. Сейчас в Москве 8 часов 30 минут. Новости продолжат наш эфир.
Радио «Свобода». Новости.
Московский не изменил намеченный маршрут. Его самолет направился в Киев вместо города Ровно. На автомобиле поехал в город Корец Ровенской области, где посетил Свято-Троицкий монастырь. В Мосгорсуде сегодня состоится обсуждение последствий обвинительного вердикта коллегии присяжных по делу бывших руководителей Фонда обязательного медицинского страхования России. Их обвиняют во взяточничестве. Как ожидается, прокуроры попросят назначить наказание подсудимым. Вслед за этим со своей позиции выступит защита. Рабочие военного судоремонтного завода в поселке Дунай Приморского края, которые 20 июля приостановили работу из-за долга по зарплате, в понедельник приступили к работе. Как сообщили РИА Новости Федерации профсоюзов края, большая часть долга была погашена. В Ираке к 7 годам заключения приговорен один из ближайших соратников Саддама Хусейна, бывший вице-премьер правительства Тарик Азиз. Двое жителей китайского города Цзикетань в северо-западной провинции Цинхай скончались в результате заражения наиболее тяжелой формы чумы легочной, сообщает BBC. Из-за вспышки опасной инфекции весь город с населением 10 тысяч человек изолирован. Тысячи людей находятся на карантине. На юго-западе Москвы вечером воскресенья произошла массовая драка с участием двух десятков человек. Один из них с ножевыми ранениями доставлен в больницу. Министерство здравоохранения Израиля объявило, что в стране зарегистрирован второй смертельный случай, связанный с заражением вирусом H1N1.
С новостями вас знакомит Екатерина Евсеева. Вы слушаете «Время свободы». Запрет игорного бизнеса Владивосток пережил спокойно. Массовых акций протеста уволенных сотрудников казино не отмечено. Всплеска суицида горюющих игроманов также не зафиксировано. Хотя утрата существенная. Только по официальным данным, в Приморье до 1 июля работало 5 казино на 50 игорных столов, 90 залов и салонов с 5000 автоматов. С начала месяца все это было прикрыто. Не сразу. Некоторые заведения пытались перепрофилироваться под бестиражные лотереи, однако попытки были пресечены, рассказывает Марина Лобода.
Стараниями правоохранительных органов возбуждено 2 уголовных дела по статье «Незаконное предпринимательство» и 5 дел об административных правонарушениях. Знатоки утверждают, удовлетворить порочную страсть нынче во Владивостоке практически невозможно. Куда податься игорному бизнесу, никто не сказал. Отведенная резервация, игровая зона Приморья, существует лишь на словах и в стратегических планах правительства. Реально же нет даже постановления об учреждении в край и горной зоны. Так что отведенный под проект дивный уголок в бухте Муравьиной под Владивостоком на радость горожанам так и стоит девственно нетронутым. Причина не только в отсутствии документации. Нет гарантии, что зона будет востребована, полагают эксперты, говорит руководитель Дальневосточного центра стратегического развития Михаил Терский.
У нас есть рядом огромный регион под названием Китай, где есть спрос на игровые услуги. Но последние 4 года китайское правительство ведет жесточайшую борьбу с игроманией китайцев и запрещает китайским туристам играть на других территориях. Политика это очень жесткая, и в дальневосточной перспективе рассчитывать на китайцев вряд ли приходится. Второй спрос – это жители Дальнего Востока. Их количество уменьшается, и возможности у этих людей играть в рулетку, я тоже думаю, что сокращается. Во-вторых, у этих людей есть конкурентная зона, это Юго-Восточная Азия, где все это доведено до мировых стандартов, где выигрыши составляют, если ты играешь, от 80 до 90% от сумм, то есть там кэшфол у игровых залов составляет не более 10% по сравнению с нашими 90-ми. Поэтому, конечно, мы не конкурентоспособны в плане привлекательности. Я не верю, что российский бизнес способен организовать работу казино по мировым стандартам. Сам не хожу, но все время какие-то проблемы с выплатой выигрышей, химичением на автоматах, заменой программ. Вот об этом все время пишут. А о том, что где-то что-то организовано по мировым стандартам, без обманов и жульничества, пока не видел. Здесь может быть решение либо за счет политической воли, что кого-то обяжут здесь это построить, либо за счет прихода сюда каких-то маргинальных инвесторов, которым не найти место в другом мировом пространстве.
Так что будущее игорной зоны Приморья весьма туманно. Это, пожалуй, единственный нацпроект, о крахе которого местное население не горюет. Марина Лобода для Радио Свобода, Владивосток.
Оправдывает ли себя запрет на игорный бизнес? Этот вопрос мы сегодня задаем вам, дорогие радиослушатели. До нас уже дозвонился Владимир из Москвы. Владимир, доброе утро.
Доброе утро. Вы знаете, я вот рассматриваю данную тему в контексте непосредственно с политическим устройством нашей страны. Ожидать честной игры в казино или вообще какой-то честной игре не приходится. Достаточно привести пример, такую некую аналогию. Если происходит жульничество в политической сфере, ну, достаточно вспомнить выборы президента, выборы в Верховную, в Государственную Думу, Так если взять игорный бизнес, он четко отображает именно вот эту всю систему политическую выборную. Так что я думаю, я сам не игрок в казино. Вот. Мне разве что приходилось удовлетворяться рекламой в Москве, которая, так сказать, на каждом углу казино с собой имела яркую такую броскую, вот. А все остальное, оно, так сказать, я не, вообще не вижу никакой перспективы в России по поводу какого-то любого частного бизнеса.
Владимир, там, работает... Владимир, извините, я вас перебью, у нас вопрос все-таки звучит так: оправдан ли запрет на игорный бизнес? Вот ответьте на него, пожалуйста, потому что вот вы живете в Москве, здесь до этого было очень много разных игровых залов и казино, и автоматов. Вот сейчас они действительно уже не работают, или все это ушло в подпольный бизнес, как вы считаете?
Вы знаете что, я почему, вы, конечно, не обижаетесь, почему я привожу аналогию? Потому что она четко отображает жизнь, потому что нельзя говорить именно в контексте, вырывая только игорный бизнес.
Это было мнение Владимира из Москвы. Мы переходим к следующему звонку. До нас дозвонился Сергей из Армавира. Сергей, доброе утро.
Доброе утро.
Как вы можете ответить на наш вопрос? Давайте только по существу, да, и не приводя каких-то аналогий.
Конечно, Лейла, да. Вы знаете, вот дело в том, что этот закон себя не оправдывает. И вот почему. Потому что, ну, действительно, игорный бизнес ушел в подполье. Он ушел в андеграунд. Вот. И вот людям дали попробовать, как бы, да? Вот можно играть. И вот люди, пристрастившиеся, игроманы, их стало много. Вот. И вот мне кажется, понимаете, вот этот закон помурыжат, как говорится, помурыжат, а потом лет через 10, может быть, опять легализуют эти вот казино. Потому что вот я живу в Краснодарском крае, у нас здесь на границе Краснодарского края, как вы знаете, вот. У нас здесь можно было, ну, разрешается казино, но там ничего не готово. Вот и по телевидению показывали, и я видел, там чистое поле, вот там эту палатку ставили, когда приезжал наш уважаемый губернатор, что там. А потом все убрали и все.
То есть... да, вот вы слышали, наверное, у нас был репортаж нашего корреспондента с Дальнего Востока, там тоже, собственно говоря, в Приморье одна из зон, и тоже ничего не готово к приему игроков. Та же ситуация у вас, да, повторяется?
Да, мне кажется, вот этот закон, он и в дальнейшем себя не оправдает. Потому что, я сейчас приведу такой, может быть, грубый пример, да, вот наркотики, они запрещены, а ведь они продаются, это не секрет, это знает каждый, кому надо, тот купит, вот. Поэтому, ну, одним росчерком пера, вот то, что уже было, как говорится, в природе есть, этого не запретишь. К сожалению, может быть, и кому-то, и я не знаю, как кто на это смотрит.
Ну, вроде бы такое намерение благое, да?
Да.
Как вот оно осуществляется, непонятно.
Да? Непонятно, действительно.
Спасибо большое. Это был Сергей из Армавира. Мы переходим к очередному звонку. До нас дозвонился Ефим из столицы. Ефим, доброе утро.
Доброе утро. Ну, в настоящее время государство не справилось с тем, чтобы у нас был честный горный бизнес. Поэтому, ну, он все равно будет, бесспорно. Так же, как с 47-го года в Неваде это было известно, кто его курировал. А сейчас это цивилизованное, это нужно время. Вот. А насчет запрета, ведь сейчас снова подписан указ о введении, о разрешении тотализатора на московском ипподроме. Кстати, это можно было бы сделать, наверное, и чтобы люди играли, и в кафе там делали ставки и прочее. У нас это только в самом начале. Вот. В настоящее время этот запрет, он, как бы сказать, он просто вынужден, а и оправдан. Потому что люди действительно не готовы. Им никто не объяснял, как играть, как лечить, как бороться против там конкретных невыплат и нечестного и все прочее. Понимаете? Это так же, как, по-моему, с этими, с приватизацией было. Постепенно все нормализуется, но это нужно десятилетия. Спасибо.
Это было мнение Ефима из Москвы. Я также хочу сказать, что теперь свои комментарии, ответы на этот вопрос вы можете оставлять на сайте нашей радиостанции. И вот сейчас уже пришло 12 сообщений, я хочу прочитать некоторые из них. Пишет нам Светлана из Сочи. Этот запрет не оправдан. Государство потеряло большую часть налогов, которые пытаются восстановить налогом на недвижимость и удорожанием спиртного. Никого насильно в казино не тянули, и не надо делать из игравших людей жертв, а владельцев казино выставлять монстрами. Это обычный бизнес. А Михаил из Москвы не согласен со Светланой. Он пишет, что, разумеется, оправдан, но исполнение не три вопросительных знака. Хотя Хотя большие казино, может, и не такие ужасные были, а прорва мелких, заполнивших все удобные места, действительно приносили огромный вред. Есть надежда, хоть и слабая, что эти помещения будут использованы под что-то более полезное. Так что я за. Мы продолжаем нашу программу.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете программу «Время свобода». Сейчас ко мне присоединилась моя коллега Валерия Шабаева. Доброе утро, Валерия.
Доброе утро, Лейла.
Как всегда, вы читаете российские газеты, и что же пишут они сегодня?
Ну, во-первых, пишут о том, что год назад не стало Александра Солженицына. Вот, допустим, российская газета, центральная публикация, первая полоса. «Один год без Александра Исаевича». Много пишут сегодня о итогах саммита ДКБ. Так, например, газета «Коммерсант». «Успехи коллективизации». Отмечает издание, что России удалось договориться с участниками по ОДКБ. «Бешбармак располагает к базе». Это уже заголовок из газеты «Время новостей». Отмечает издание, что Россия усиливает свое военное присутствие в Центральной Азии. Но сразу замечу, что не все вот в таких вот позитивных тонах оценивают вот это вот события. Так, например, газета «Ведомости» считает, что добилась Россия минимальных результатов вот по итогам этого саммита. А вот еще заголовок из «Московского комсомольца». «Договор о коллективной безответственности». Михаил Ростовский размышляет, почему же буксует ОДКБ. «Зачем Явлинского позвали в Кремль? Это независимая газета». По информации издания, экс-лидер «Яблока» на прошлой неделе был приглашен на встречу с президентом Дмитрием Медведевым. Общение состоялось в тот же день, когда глава государства принимал у себя мэра Москвы Юрия Лужкова. На обоих мероприятиях поднимался вопрос о перспективах демократов на выборах в Мосгордуму. В этом же издании еще один интересный заголовок – «Юго-осетинское дежавю». В минувшие выходные обострилась ситуация вокруг Южной Осетии. Осетинская сторона утверждает, что с грузинской территории периодически обстреливаются Цхинвал и осетинские блокпосты. Тбилиси обвиняет Цхинвал в обстреле грузинских населенных пунктов и блокпостов. «Россияне вступили за Сталина, как за родину». Это я цитирую «Коммерсант». Большинство россиян не считают сталинскую эпоху тоталитарной и потому негативно воспринимают недавнюю резолюцию парламентской ассамблеи ОБСЕ, в которой сталинизм приравнивается к нацизму. Такие настроения в обществе выявили в ходе последнего опроса социологи ВЦИОМа. Ну и еще из «Коммерсанта» – не директорское это дело, так озаглавленный материал, в котором рассказывается о том, что российский судья по корпоративному делу ЮКОСа взял самоотвод. Достаточно широко освещают газеты подводную «Одиссею» Владимира Путина. Тут я процитировала «Комсомольскую правду», для которой это самое главное событие. Между тем, новая газета устами, а вернее пером Дмитрия Быкова о Путине в батискафе пишет так: «Когда премьер идет на дно Байкала, в России кризис достигает дна». Ну и вот как раз о кризисе тоже есть публикации. «Олимпстрою» сократили довольствие, причем на целую треть. Понятно, что это все по итогам и в результате кризиса.
Спасибо, Валерия. В прямом эфире на «Радио Свобода» была моя коллега Валерия Шабаева. Следующий обзор прессы на «Радио Свобода» через полчаса. В Москве сейчас 8:45. Новости на «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
В Ираке к 7 годам заключения приговорен один из ближайших соратников Саддама Хусейна, бывший Они скончались в результате заражения наиболее тяжелой формой чумы легочной. На юго-западе Москвы вечером в воскресенье из них с ножевыми ранениями доставлен в больницу. Министерство здравоохранения Израиля объявило, что в стране зарегистрирован второй смертельный случай от вируса H1N1. Следующая сводка новостей на «Радио Свобода» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
В эфире «Время свободы». Британский писатель Марсель Теро отправился в очередное путешествие по России и рассказывает о своих впечатлениях в видеоблоге на сайте газеты «Гардиан». Теро неоднократно бывал в российской глубинке. Весной этого года вышел его сибирский фантастический роман «Крайний север». О том, как видит Марсель Теро Россию, рассказывает Дмитрий Волчек.
Старший сын Пола Теро принадлежит к числу иностранцев, завороженных Россией, погружающихся в страну отчаянно, как палец в мясорубку. Это наваждение еще в советские времена определил великий путешественник Брюс Чатвин. Стоит оказаться в России, немедленно хочется уехать, а уезжаешь, тут же хочется вернуться вновь. Марсель Теро выучил русский язык и 3 года назад снял в Москве, Иваново, Краснодаре и Иркутске документальный фильм. Хотел запечатлеть рождение новой посткоммунистической нации, а получилась хроника умирания. Фильм о том, как сокращается число россиян, так и называется «Смерть народа». Чего население идет на убыль, чего русские не хотят иметь детей и теряют волю к выживанию. Марсель Теро называет это голосованием неверящих в будущее страны. Он показывает ВИЧ-инфицированных, не получающих лечения, врачей, которые принимают роды реже, чем делают аборты, опустевшие ткацкие фабрики, семьи, готовящиеся к эмиграции в Америку. Показывает и новых хозяев жизни, миллионера, который дает деньги на православные храмы, но нанимает спецназ, чтобы выгнать жителей поселка, на месте которого хочет разместить поле для гольфа, и краснодарского князька, тоже очень набожного, но ненавидящего инородцев и хранящего в серванте «Майн кампф». Как объясняет один из героев фильма, если в 90-е годы нужно было быть предприимчивым, чтобы хорошо жить, то в путинские времена достаточно быть бюрократом. Вывод, к которому приходит Теро в фильме «Гибель нации», российское государство – это союз власти и богатства против бедных и бесправных. Правда, в финале он говорит, что, быть может, правители опомнятся и направят поток нефтедолларов на социальные проекты. Надежды не сбылись. В конце прошлого года в телефильме «Олигард» Марсель Теро показал, как российские новориши тратили шальные деньги на западных аукционах, скупая картины третьестепенных художников, вроде Айвазовского. Теперь писатель отправился в путь на Транссибирском экспрессе, который он называет «машиной времени». Деревни за окном не изменились с XIX века. Стоит следить за его репортажами. Такие путешественники, как Марсель Теро, умеют подмечать главное и говорить низкие истины, столь нужные во времена утешающих обманов.
Это был комментарий Дмитрия Волчика. Общественное движение «Архнадзор» продолжает серию акций протеста против разрушений или неграмотной реконструкции исторических зданий и памятников Москвы. Всего, по данным представителей движения, в защите нуждаются более 250 зданий, в том числе и жилых домов. Один из таких – известная высотка на Котельнической набережной. Новосел Александр Бизов, который приобрел жилье в элитном доме, не имея разрешительных документов, устроил масштабную перепланировку, прихватив общую долевую собственность. Соседи предприимчивого жильца были вынуждены обратиться в суд, который тянется вот уже почти год. Как говорят эксперты, подобных случаев в Москве множество. Однако шансов добиться положительного решения суда у истцов почти нет. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахончева.
Скандальная история с покупкой и перепланировкой квартиры номер 27 в известной московской сталинке на Котельнической набережной длится уже 6-й год. Некий Александр Бизов приобрел на 10-м этаже дома квартиру площадью 130 квадратных метров. В ходе ремонта новосел решил расширить жилое пространство и оборудовал по своему усмотрению более чем 100 метров технического этажа, часть общей крыши над подъездом и даже установил частный лифт. Лифт стартовал и приземлялся на потолок квартиры на 8-м этаже, где живут Елена Лебедева и Сергей Тополь. Многочисленные жалобы на трещины на потолке, самозахват общего имущества, полную перепланировку в части дома, который является объектом культурного наследия, были отправлены в Мостехнадзор, Мосжилинспекцию и другие ответственные ведомства. Кроме того, обращаются сообщение о несанкционированном ведении строительных работ получили глава столичного стройкомплекса Владимир Лесин, мэр Москвы Юрий Лыжков. Все полностью или частично признавали правоту Елены Лебедевой и Сергея Тополя и даже предписали господину Бизову демонтировать лифт. Однако через некоторое время ситуация изменилась, что привело к затяжной судебной тяжбе, рассказывает Сергей Тополь.
Здесь чистая уголовщина. Я тут начал читать уголовный кодекс. Знаете, вначале у меня было 3 статьи, а потом у меня там уже за десяток зашло. То есть сплошные нарушения. Но самое смешное, то когда я обращаюсь в правоохранительные органы и говорю, ребята, смотрите, статья такая. А мы, говорит, не занимаемся. Это может инспекция должна заниматься. Что подделкой подписи должна может инспекция заниматься. Захват и чужой собственности должна может инспекция заниматься. И вот этот комок из управы, из морского наследия, из Мосжилы, честно говоря, потому что это вот та самая коррупция, о которой говорит наш президент. Откуда странным образом БТИ увеличилось на 70 квадратных метров за счет тех этажа и комнаты, которые ему не принадлежит. И самое смешное, никто не обращает внимания на то, что это общежитие генштаба, которое приватизировать вообще нельзя.
Слушания, которые сейчас идут в Пресненском районном суде Москвы, не первое. Ранее здесь же в иске Елены Лебедевой и Сергея Тополя к управляющей компании и хозяину квартиры номер 27 Александру Бизову. На новое рассмотрение. О возможном исходе дела Сергей Тополь.
Первый вариант – все восстановить в полном объеме, что он нарушил. Второй вариант – отказать нам уже никак не могут. Нам что-то должны присудить. А третий вариант – нас опять посылают. Я могу сказать одно, что если нас не удовлетворит решение суда, то мы пойдем в Верховный.
Однако в минувшую пятницу слушание дела вновь отложили. В суд не явились представители управляющей компании и хозяин квартиры номер 27 Александр Бизов. Не пришли также и их адвокаты, говорит представитель истца, адвокат Рудольф Амбарцумов.
Мы не исключаем возможность, что это умышленные действия, так как такое поведение было на протяжении более года. Но в данном случае, поскольку у суда нет письменных доказательств того, что эти лица получили извещение суда, то, как говорится, нельзя заставить верностью сказать, что они знали и не пришли. Гражданские дела в нашей стране рассматриваются очень-очень длительно. Именно в силу и таких причин тоже. Этим иногда злоупотребляют стороны, что ведет к длительности процесса. В гражданских делах надо набраться терпения.
В России нарушение законодательства об охране и использовании памятников происходит повсеместно, говорит вице-президент Академии художественной критики Алексей Клименко.
Здесь виноваты не столько богатые люди, которые это все проделывают, чиновники, которые всему этому способствуют или прикрывают глаза. Ну, понятно, что не бескорыстно. Судить-то надо не предпринимателя, надо всех, кто исовал. Всех этих надо за ухо и на свет Божий, потому что никакой предприниматель ничего не может сделать без чиновников. В этом проблема.
Таково мнение вице-президента Академии художественной критики Алексея Клименко. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Время свободы». Многие годы про фестиваль опер Вагнера в Байройте, который традиционно проходит с 25 июля по 28 августа, можно было написать «На Вагнеровском фронте без перемен». С 1951 по 2008 год фестивалем руководил внук композитора Вольфганг Вагнер, который в конце августа отметит свое 90-летие. И вот год назад он, наконец, официально передал бразды правления дуэту своих дочерей от разных браков – 31-летней Катарине Вагнер и 64-летней Еве Вагнер-Паскье. О фестивале, проходящем уже в 98-й раз, рассказывает наш корреспондент в Германии Юрий Векслер.
Фестиваль в Байройте в разгаре. В воскресенье, согласно плану, в 16 часов по местному времени начался спектакль и постановка молодого живущего в Германии норвежского режиссера Штефана Херхайма за дирижерским пультом итальянский маэстро Даниэля Гатти. Итак, первый фестиваль без Вольфганга Вагнера. Отсидев на троне рекордное количество лет, патриарх уступил место дочерям 31-летней Катарине Вагнер и 64-летней Еве Вагнер-Паске. В отличие от Катарины Вагнер, режиссера по профессии, постановке которой уже идет один спорный спектакль в Байройте, нюрнбергские мейстерзингеры, Ева Вагнер-Паске, опытный концертный менеджер высочайшего класса. Она была, среди прочего, директором лондонского Ковенгардена и программным директором Парижской оперы «Бастилии». Последние годы она была советником дирекции оперы «Метрополитен» в Нью-Йорке. Первый фестиваль «Без патриарха» открылся, но он, судя по всему, будет не столько фестивалем перемен, сколько фестивалем переходного периода. Времени на подготовку новаций на главной сцене у кузин Вагнер было слишком мало, и новое руководство оглянуться и развернуться не успело, как знакомые все лица снова оказались на политики во главе с Ангелой Меркель хотели слушать Вагнера. Это редкий случай в истории фестиваля, что он обходится без новой постановки, без премьеры. Возможно, помешала и первая в истории Байройтского фестиваля забастовка служащих, которую организовал профсоюз с музыкальным именем Верди. Итак, в прологе был Верди против Вагнеров. Верди победил, и все служащие этого баварского музыкального рая получат прибавки к зарплате и другие улучшения условий труда. Раз уж разговор зашел о деньгах, то следует сказать о меценатском обществе, которое, собственно, и финансирует большую часть фестиваля. В этом году меценатскому обществу исполнилось 60 лет. Именно оно, общество друзей Байройта, как оно официально называется, и пошло навстречу бастующим, пошло первым, так как другие финансирующие фестиваль, в частности правительство Германии, медлили, опасаясь прецедента. О планах общества богатых фанатов Вагнера, общества, уже положившего на алтарь более 60 миллионов евро и с каждым годом тратящего на вагнеровский фестиваль все больше и больше, говорит музыкальный критик Юрген Либинг. Общество друзей Байройта хотело бы больше концентрироваться на поисках спонсоров, меценатов, готовых на долгосрочную поддержку вагнеровского фестиваля. Общество видит свою миссию глобальной, хочет быть активным во всех странах мира и видит, так сказать, белые пятна на карте страны, в которых общество еще недостаточно представлено, например, Гонконг, Арабский мир или Южная Европа. Там намерено общество искать новых меценатов. О деньгах все. Новшеством же со стороны нового творческого руководства, помимо апробированной еще в прошлом году трансляции спектаклей для широкой публики на огромном экране непосредственно на территории Байройтского фестивального комплекса, является поручение группе историков исследовать и придать огласке историю вовлеченности Байройтского фестиваля в официальную культурную политику нацистского режима. На финансирование этой работы настаивала Катарина Вагнер. В 2013 году группа историков должна представить предварительные результаты исследований. Нельзя сказать, что эта тема не исследована. Зачем понадобилось новое исследование? Говорит Катарина Вагнер. Все равно существуют слухи, что, мол, многие документы, хранящиеся в Байройте, недоступны для исследователей, и что далеко не все аспекты исследованы. И я надеюсь на окончательные и исчерпывающие выводы специалистов об этом периоде, какими бы они ни были. Во всех случаях я хочу избежать в дальнейшем упреков, что мы что-то скрывали или скрываем от общественности. Еще одна инициатива Катарины Вагнер – это спектакли по операм Вагнера в специальных версиях для детей. В этом году первым успешным опытом такого рода стала постановка для детей «Летучего голландца». Была поддержана меценатами и идея Евы Вагнер-Паске пригласить для концертного выступления во время фестиваля интернациональный молодежный оркестр известного дирижера и пианиста Даниэля Баренбойма «Западно-Восточный диван». В этом оркестре играют молодые музыканты, как израильтяне, так и палестинцы. Итак, впервые в Мекке Рихарда Вагнера, известного своим антисемитизмом, будет играть оркестр из израильтян и палестинцев. Так как фестиваль планируется на многие годы вперед, то поэтому уже сегодня известно, что в том же 2013 году в Байройте, в год 200-летия со дня рождения Рихарда Вагнера, впервые в истории фестиваля будет дирижерка. Он родился в Омске в 1972 году. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода.
Доброе утро.